Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Надежда для души, мы в прямом эфире. Сегодня 16 января, уже 18 года, поэтому мы не в записи, можете убедиться. Присоединяйтесь к нам, прямо сейчас будем с вами общаться. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, если вам удобно, звоните. Ну, а если удобнее присылать сообщение, то пишите. С нашего сайта Teos.fm можно прислать свое сообщение, и мы будем их читать, комментировать и размышлять вместе с вами. Ну, в общем-то, мы так обычно делаем, уже для многих это привычно. Итак, Teos.fm — наш сайт, на котором нас можно отыскать в интернет и, соответственно, слушать наши эфиры. В разделе «Блоги» загляните и почитайте блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. И там вы можете найти в конце каждой записи ссылочку на нашу электронную почту, куда, соответственно, можно присылать свои письма в удобное для вас время. Ну, а читаем мы их, естественно, в процессе наших эфиров. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Что ж, как всегда заглянем. То, что мы должники, я, так сказать, уже и не надеюсь, что просвет будет. Хроническая у нас какая-то такая ситуация, да? Так, сообщение новое.
Я сейчас пока в каком-то шоке, такая прибабахом-то сижу несколько. Я просто получила письмо.
Да.
Да, и я его вот буквально прочитала минут, наверное, 10, чуть, может быть, больше тому назад, и как-то я никак не приду в себя.
Так. И что, будем его читать? Сообщений нет.
Будем читать, да. Раз нет сообщений, тем более.
Ну, вы-то хоть успели пару минут подумать.
Нет, я на тебя надеюсь.
Читайте осторожно, а то, может, со мной еще что случится.
Если ты помнишь, в четверг у нас ты только прочитал письмо, сообщение в самом конце о том, что... Ну вот у одной нашей постоянной слушательницы, я не хочу просто лишний раз ее имя, так сказать, произносить, потому что, ну, чтобы...
Неважно.
Ну, было да. Как-то так, да? Понимаешь, наверное?
Да,
кажется, ситуация такая. Вот, к ней обратилась одна ее знакомая, немножко с ней поговорила и попросила ее, ну, как бы вот обратиться к нам на передачу. И вот та сказала ей, ну, ты напиши что, так сказать, мне, да? Спросить на передаче, и я как бы вот об этом спрошу. И вот тогда мы получили вот это вот, что написала вот та женщина, что ее поглощает ненависть, и что она не может с собой справиться, когда она думает, говорит или слышит вот о том человеке, которого она так ненавидит.
Угу.
Она написала, что она дошла до точки, и что сама она решить эту проблему не может, что никогда ничего подобного у нее вообще не было ни к одному человеку вот таких вот эмоций. И что она боролась несколько лет, даже не буду точно говорить, сколько лет, хотя здесь это сказано. Значит, и она написала, что она может, ну, она написала, или Маша написала, вот по ее словам, что она может с точностью до часа определить, когда этот человек подходит к дому, решается ворваться в комнату и так далее, да, и что вот этот человек – это ее свекр.
Угу.
И вчера я, ну, собственно, начала как раз, я не помню там, как раз, по-моему, что-то было, и, в общем, я начала как раз передачу вот с того, что напомнила вот эту историю, и я думала об этом в выходные дни, и я молилась об этом, и я просто честно сказала, что ну, как бы тут очень сложно о чем-то говорить, просто потому что, ну, мы же не знаем, что происходит. Но вот эти слова, что ворваться в комнату, они какие-то очень тревожные. То есть похоже, что человек очень агрессивный. И, может быть, даже есть какая-то угроза, не знаю, жизни, здоровью вот этой вот молодой женщины. И я попросила ее, так сказать, вот, ну, попросила нашу слушательницу, что если вот так... Может быть, она не имеет возможности нас слушать. Мы же не знаем, в каких она условиях, да, там находится. Вот, значит, чтобы она тогда ей передала, что вот, значит, в блоге есть электронный адрес, и, может быть, даже просто дала ей электронный адрес. И чтобы, значит, тогда вот, ну, нам написали письмо. Может быть, это проще человеку сделать, чем присылать сообщение на радио. Опять-таки, мы не знаем, как, вот, в каких условиях заходит человек, в каком. Передача наша выходит в определенное время. Да, может быть, в это время кто-то есть рядом, может быть, ей неудобно. И вот я получила это письмо. Значит, она сказала, что мы можем называть ее Таня, ну, просто, чтобы как-то называть. И вот теперь это письмо. Вы просили написать вам, почему я так боюсь и ненавижу своего свекра. Почти сразу, как мы поженились с мужем, я стала замечать, что его отец смотрит на меня как не на невестку. Но так как он для меня старый, ну, да, это же отец мужа, как бы по возрасту, он вроде старый, то я решила не обращать на это внимания. Неприятности, конечно, было. А, неприятно, конечно, было, но приходилось терпеть. Однажды муж со свекровью куда-то уехал, и я осталась дома со свекром одна. Он зашел ко мне в комнату и толкнул меня на кровать и стал приставать. Я плохо помню, что и как я делала. Я боролась. В общем, не помню как, но все же смогла оттолкнуть его и убежать. Потом он мне сказал, что если я расскажу его сыну или его жене, то я вылечу из их дома, как пробка из бутылки. И никто мне не поверит, кто я и кто он, уважаемый человек. Я всеми способами уговаривала мужа уйти на квартиру, снимать, но он отказался. Пришлось терпеть. Потом опять, когда мы остались одни, я задремала в нашей комнате и вдруг проснулась от того, что кто-то лег рядом. Сначала в темноте подумала, что муж вернулся, но быстро поняла, что это свекр. В тот раз он все же меня изнасиловал. И опять пригрозил, чтобы молчала. С того раза постоянно живу в стрессе, боюсь оставаться с ним одна. Сделала на дверь крючки, вроде на случай, если переодеваюсь. Свекр два раза их срывал и один раз опять изнасиловал. В другой раз я схватила нож большой на столе, и он ушел. И я думаю, что из-за постоянного страха и стресса я и не могу иметь детей. Недавно в доме был скандал. Ругались свекр, свекровь со свекром, мой муж и его сестра. Оказалось, что этот папаша в кавычках, мой свекр когда-то приставал к своей собственной доченьке. То ли с перепою, то ли еще как. Я в ужасе от этой семейки. Дочка по злости и высказала все это. Мать, конечно, разоралась, но в полицию дочка не подавала. Отец ведь. Когда муж вернулся в нашу комнату, я рассказала ему про поведение его отца. Он ничего не сказал по этому поводу, будто не слышал. Вот вам и защита. А я как раз вчера говорила, что, ну, может быть, надо как-то с мужем поговорить о том, что происходит. Ну, я не знаю, что происходит, да, потому что, ну, вчера-то я же еще этого ничего не знала. И я сказала о том, что, ну, если как бы такой есть страх, что там врываются в комнату, то, ну, наверное, надо поговорить об этом с мужем, что, ну, как муж, он как-то защитит тогда, что-то сделает. Вот она поэтому и пишет, что вот вам и защита. Поэтому на него надежды нет. Как жить дальше, даже не знаю. Я бы ушла. Если муж не хочет, пусть сам и живет с ними. Но мне просто уйти некуда. И родители уже оба умерли. Как я хочу все вернуть обратно. Я бы ушла хоть на улицу, если бы меня поддержал муж. Теперь я его ненавижу, как и его родителей. Теперь я знаю, что не вышла бы за него замуж вообще. Когда я попросила, ну вот, нашу слушательницу, да, обратиться к вам, просто тогда, неделю или около того назад, он опять меня насиловал, но уже по-другому. Видно, что-то мне подсыпал или подлил, и я неожиданно заснула. Проснулась, когда он был на мне. А со мной что-то было странное, я еле могла двинуть руками. Он противно смеялся, что уже часа два делает со мной, что хочет и как хочет. так и дальше будет делать, и никуда я от него не денусь. А если еще скажу кому-нибудь, то только хуже будет. И я его ненавижу не передать как сильно, но и боюсь очень. Он хоть и старый, но сильный очень. Они не слушают такие передачи и такое радио. Вообще верой не интересуются. Так что можете отвечать на радио. Назовите меня как хотите, хоть Таня. Ну вот такой вот, Сергей, такая ситуация.
Ну, в общем, я почему-то догадывался, что такая.
Ну, ты знаешь, а мне как-то даже в голову не пришло.
А я вот почему-то сразу и подумал.
Я просто как-то даже вот не могу вспомнить, вот что-то такое вот я когда-то кто-то обращался с таким.
Да было у нас, Наталья Аркадьевна. Да? И не один раз.
Просто слушай, много не знаю, было. Вот я каком-то таком прям вообще, посмотри, уже какие-то средства он употребляет, да, в смысле применяет, что-то подлил там в еду или в чай там вот куда-то.
Ну что, проблема что ли? Давайте думать. Значит, ситуация, конечно, чрезвычайно тяжелая и, самое главное, опасная. Ну, по всей видимости, это не прекратится. Либо наша слушница Татьяна в состоянии аффекта что-нибудь сделает с этим человеком, потому что она начнет защищаться, как всегда, как-то.
Ну вот она же написала, что один раз как бы вот он тогда вот изнасиловал, он изнасиловал, потом еще раз изнасиловал, потом был еще случай, но какой-то нож лежал на столе, она его схватила, вот, и он ушел.
Вот поэтому.
Но вот, Сергей, это же может кончиться так, что она его ударит.
Так я ж про что и говорю.
Ну, я поняла, да.
Я про это и говорю, что в состоянии аффекта она может его просто в лучшем случае поранить, в худшем случае убить. И это очень плохо закончится. Ну, во-первых, жить потом с этим ужасно во всех отношениях. И так жить нельзя, потому что чем это насилие может кончиться в конце концов? Что можно сделать? Ну, конечно, я не знаю, есть ли такие возможности у Татьяны. Но по большому счету можно поставить маленькую камеру и все записать. Если есть такая возможность, конечно, не все могут с этим справиться, тем более женщины, но все-таки можно
попытаться. И дальше что?
А дальше нужно спасаться, вот что. У нас где-то надо посмотреть, поискать, может быть, и вы где-то уже, у вас там где-то, может быть, уже есть. Вы помните, мы говорили, что есть у нас в Москве центры такие для женщин, переживших насилие.
А, кстати, да.
Вот.
Надо посмотреть в интернете будет, да.
Ну, и есть социальные разные организации, которые тоже этим вопросом занимаются. Нужно полазить по интернету, посмотреть и этот вопрос потихоньку решать.
Ты знаешь, я даже не сообразила, что ведь в Москве же все это происходит.
Вот, да и сейчас достаточно много городов, где есть такие службы. Вот, и нужно что еще сделать? Как мы не раз говорили, в случаях семейного насилия нужно обязательно иметь, ну, где-то, может быть, вот, я не знаю, работает наша слушательница или нет.
Ну, скорее всего, наверное, работает, потому что раз детей нету, скорее всего, она работает.
Вот, значит, у нее все-таки есть какая-то зона где-то на стороне, куда никто не проникает, да? Значит, там хотя бы на работе нужно держать комплект документов, хотя бы ксерокопий документов, всех основных документов, которые у нее есть. Паспорт, там всякие полисы, вот карточки всякие, прочее, прочее, прочее. Вот, и, значит, всегда иметь на всякий случай. Если, может быть, есть какие-то подруги, с которыми можно поделиться, а я так понимаю, есть, поскольку она вот общалась с нашей слушательницей.
Ну, уже поделилась, да? Как-то, да?
Да, поделилась. Значит, можно и попросить там хранить какие-то вещи, какой-то такой вот спасательный набор.
Такой тревожный чемоданчик, скажем,
да,
так, да?
Да, да. То есть это какая-то одежда, какие-то вещи, сумочку какую-то, копии документов, потому что, ну, нельзя же их просто унести из дома и там положить, потому что мы пользуемся ими, да? Как-то, но копии можно положить, чтобы в случае чего в одночасье просто вот, так сказать, выбежав, можно сказать, из дома, не остаться ни в чем, чтобы что-то было. Потому что этот процесс, он никогда не остановится, если его не остановить. Это может найти, как со стороны нашей слушательницы Татьяны дойти до смертоубийства, так со стороны этого зверского человека может дойти. Потому что вот он что-то подливает ей, допустим, там клофелин какой-нибудь или еще что-нибудь, да? Ну что, он сильно задумывается о дозах? Да нет, наверное. Скорее всего. Может оказаться так, что человек и не проснется. Или еще что-нибудь случится. То есть тоже это все очень опасные игрища такие. Вопрос стоит, так сказать, о жизни и смерти даже. Все может произойти. И в такой ситуации это никогда не заканчивается, если это не заканчивать.
Ну, Сергей, я думаю, что здесь, наверное, надо вообще ставить вопрос о том, как дальше ей продолжать жить. Даже да.
Безусловно.
Понимаешь, раз муж знает теперь уже все, да? Ну, она ему рассказала.
Ну что, муж ее предал, попросту говоря.
Ну, он не хочет, видимо, связываться с отцом по каким-то своим соображениям. Там. Может быть, действительно, этот мужчина такой сильный, в смысле, и не только физически, но как-то еще, знаешь, вот...
Морально, эмоционально, да.
Там, со всех сторон, да, и как бы... Может быть, с детства он подавил волю своего сына, как бы, и вот он такой вот, как бы перед ним ничего не может сделать. Может такое быть. Но исходя из того, что, ну, вот написала она, что, как она написала, теперь я его ненавижу, то есть мужа ненавижу,
ну,
как и его родителей. Теперь я знаю, что не вышла бы за него замуж вообще. Но, как бы, вот ей просто некуда уйти. Что вот родители уже оба умерли, а вот что с тем жильем, где они жили, вот непонятно, да, почему некуда уйти. А может быть, она просто откуда-то из другого вообще города, может быть, откуда-то издалека она. Но вот факт тот, что все равно вопрос-то надо этот решать.
Вопрос нужно решать, значит, нужно,
конечно,
думать.
Я думаю, что в этой ситуации вообще, может быть, действительно, понимаешь, если ненавижу мужа, как его родителей, если как бы уже теперь нет ни уважения, ничего к мужу, и если вот такой вот его отец, который и свою родную дочь не пожалел, да? И, видимо, когда она та еще была совсем ребенком, ну, скорее всего, то, ну, я не знаю, понимаешь, зачем нужно там продолжать жить тогда, я не понимаю.
Вот в этом вопросе как раз вся и суть. Чтобы уйти куда-то, нужно куда-то уйти. Вот нам, кстати, пишет Елена. Она вот что написала. Елена, наверное. Да, Елена. «Добрый день», пишет она. «Так жить, конечно, нельзя. Может быть, ей устроиться на работу с общежитием или с проживанием?» Да, конечно, может быть. Может быть, если такая возможность есть. Короче, нужно искать все мыслимые и немыслимые возможности. И эти возможности желательно, конечно...
И потом, Сергей, если у нее есть работа, если она работает, если она зарабатывает, то, ну, может быть, поискать, ну, если не квартиру, то хотя бы комнату.
Да, 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 да. Вот как раз я и хотел сказать о том, что если человек работает, значит, надо искать комнату, а если не работает, значит, надо искать работу как можно, так сказать, быстрее.
В любом случае, не надо ждать, как говорится, у моря погоды, потому что, ну, понятно, что, ну, раз муж вот так к этому отнесся, значит, на него рассчитывать нельзя, да?
Да.
Значит, да. Выхода никакого нет. Продолжать жить так, но это просто сойти с ума. Я так думаю. Или действительно дойти до какого-то, я не знаю, преступления или до какой-то трагедии вообще.
Вот,
и совершенно правильно она думает, что, возможно, вот от такого вот стресса, от всего от этого она и забеременеть не может. Ну, в любом случае, это может вообще плохо кончиться, отразиться на ее состоянии, на ее здоровье.
Да и слушайте, какой ребенок такой семьи?
Даже если это не дойдет до смертоубийства.
Конечно.
Вот такой вообще.
Да и какой ребенок в такой семье? Что там с ним может статься после?
Вот. Может быть, потому, как говорится, Господь и не дает.
Да, может быть. И что еще можно сделать? Нужно вот быть действительно готовым, подготовить все это, чтобы в одночасье уйти, и, возможно, уйти таким образом, чтобы не осталось никаких контактов, кроме телефонов, если вдруг что-то понадобится. Чтобы не было возможности никак воздействовать. Потому что, ну, может быть, этот человек перепугается, начнет искать ее, чтобы угрожать, чтобы, так сказать, как-то воздействовать на нее. Потому что такое вполне может быть. Скажет, ах, ушла, сейчас вот пойдет, заявит. Чтобы неизвестно было, куда ушла, где и как находится человек. Где он живет или где она там находится, где работает. Чтобы выйти нельзя было, кроме телефонного номера, если там остался, ну... И все. И то, если есть желание, можно и сим-карту поменять. Вот это тоже нужно все продумать. Возможно, придется даже заранее позаботиться о том, чтобы сменить работу. Ну и желательно вот поискать такую работу, где можно было бы там жить или там комнату надо какую-то снимать. Но куда-то нужно обязательно уходить. Вот. И если хватит у нее сил, то, конечно, нужно было бы заявить об этом в милицию, если хватит сил и возможностей, если будет кому еще и поддержать ее. Потому что она может стать объектом, так сказать, вот, угроз терроризма телефонного и всякого. Тут же, как только она, например, куда-то переместится из этого дома. Вот, если есть какие-то друзья, там, если Татьяна имеет возможность куда-то в церковь ходит, в храм какой-то, то это тоже шанс, возможность поговорить со священниками, со служителями церкви, чтобы, может быть, есть какие-то контакты, какие-то варианты. Может быть, есть люди пожилые, одинокие, которые готовы были бы приютить, и можно было бы просто, ну, и помогать человеку заодно, и вот и жить за какие-то, может быть, и даже небольшие деньги, а некоторые готовы просто и бесплатно даже пустить, если человек будет еще и помогать как-то по хозяйству. То есть этот вопрос тоже можно исследовать обязательно. И такие варианты есть. Тоже об этом нужно подумать. Но всеми силами, всеми возможными путями нужно искать место, чтобы было куда уйти. И с этим делом не тянуть. И чем быстрее, тем лучше. И чем неожиданнее, не подавать виду, никому ничего не рассказывать, ни мужу, никому вообще ничего не рассказывать. Потихонечку собирать вещи, потихонечку готовить место – и в одночасье, чтобы никто ничего не знал, просто исчезнуть, раствориться и все. Вот иначе может случиться серьезная трагедия. Потому что люди, которых не останавливают, вот такие, как свекор, они могут дойти очень-очень далеко. Когда это чувствует безнаказанность человек, то, в общем, катастрофа происходит. Вот нам прислала письмо Олеся, сообщение. Давайте почитаем. Вот что она пишет. «Я очень понимаю Таню и сочувствую ей. У меня что-то подобное, но не так трагично. Я в этом году ездила в родной город. Там живут наши с мужем родители и свекровь, с которой я, на удивление, в хороших отношениях. Попросила меня зайти по делу. Я пришла, дома была она и мой свекор. Тот еще жмот и синяк. Каждый день ходит... Тот еще жмот и синяк. Каждый день ходит вкалывать на завод, а потом бухает, пока не вырубится. И вот, когда я уже собиралась выходить, Это чмо подзаборное, свекр схватил, зажал меня и облапал по всему телу, особенно грудь. Мне, наверное, никогда в жизни не было так мерзко. Я закричала. Ну, конечно, свекровь его оттащила, наорала на него. Я быстренько смылась, но осадочек, мягко говоря, остался. А вот теперь самое интересное. Когда я приехала обратно и мужу все рассказала, дело в том, что его папочка и раньше распускал руки, в смысле облапывания, но не так нагло, и все старался замаскировать псевдодоброжелательностью и галантностью. Ну, типа, пообнимает невзначай, ручку поцелует, а глазки масляные-масляные. Я говорила об этом мужу. Он вроде как проводил разъяснительные беседы с этим утырком. Интересно, никогда такого не слышал слова. Но дальше них дело не шло. И свекор в моменты наших редких встреч продолжал в том же духе. И вот теперь совсем обнаглел. Короче, сказала я мужу, на что он мне ответил. Я ему уже 100 раз говорил, он ничего не понимает, потому что он алкаш и пропил мозги. Что я его, по-твоему, побить должен? Что я его, по-твоему, побить должен? И все с таким искренним недоумением в глазах. По-моему, должен. Вот так написала Олеся.
Ой.
Беда какая-то с мужиками просто. Я имею в виду мужей. С этими это все понятно.
Нет, ну главное, что почему-то побить должен. Ну, как-то отреагировать ты должен вообще-то.
А зачем побить-то? Просто мы больше сюда не ногой, и все, живите как хотите.
Я так понимаю, что он-то живет, они живут-то не в том же городе.
Конечно, это все очень просто решается. До свидания, дорогие. Все, живите, грейтесь и питайтесь самостоятельно, так сказать. И, в общем, мы больше сюда не ногой. Хочешь, мам, приезжай к нам в гости.
Приехала жена в таком состоянии, тебе рассказывай, что произошло. Ну, ты хоть как-то отреагируй на это, хоть не там как-то обними, успокой, посочувствуй, возмутись.
Вот Олеся еще дописала кусочек. Тогда мужу я закатила скандал от обиды, на что он мне заявил, что у каждого своя точка зрения на эту тему. То
Интересно.
Есть ему даже не стыдно, пишет Олеся, за свое слюнтяйское поведение. За отца он кое-как извинился, но только мне эти извинения. В общем, я разочаровалась в муже, так что меня от него воротит и от его семьи, потому что даже его мама того же мнения.
А мама в курсе? А, подожди, ну мама-то все-таки отбила ее.
Ну, отбила так, отбила. Это
а того же мнения-то какого?
Ну, наверное, как бы так все на тормозах спускается, я так понимаю. Особого какого-то там... Нет, ну что с него взять, с алкаша? Вот и все. Вот так, наверное. Вот в чем вопрос. Да, что тут сказать? Надо задаться вопросом, зачем тогда?
Что зачем тогда?
Такая семья.
Ну да, если получается, что как бы каждый сам по себе, да?
Каждый сам по себе, и вообще система ценностей дикая вообще. Просто дикая какая-то. Значит, ну, а если я пойду на сторону, вот задаться вопросом и спросить вот такого муженька, да, вот Олеси, например, а если я пойду сейчас вот там с кем-нибудь посплю, ты как? Нормальное дело, да?
Нет, ну он скажет, я же никуда не иду, ни с кем не сплю.
Ну, а я пойду. Ничего страшного же.
Нет, ну, как бы для него... Я тоже как-то не очень понимаю вот эту логику. Как бы. Он-то ей не изменяет, но в смысле, что ты имеешь в виду?
Не, ну, если для него не страшно, что кто-то пристает к его жене...
А, ты в этом...
Я в этом смысле, понимаете? Если ничего печального не произошло как бы сильно.
Нет, я бы тогда сказала так, что хорошо, а если бы я как бы ну, спокойно к этому отнеслась... Ну, вот я, например, знаю, что когда еще в царское время, когда-то давным-давно, когда, помнишь-то, забирали в солдаты, и там же были же они сколько там лет, 20 лет, сколько они там служили-то?
Ну, да.
ну, надолго забирали, поэтому очень молодыми женились, чтобы были дети, чтобы, а потом как бы вот они уходили в солдаты. И, ну, я не знаю, как традиции, не традиции, но порой было так, что свекры, ну да, отцы сыновей, что они, ну, как бы жили со своими женами и там с невестками порой. Ну, как бы вот это объяснялось тем, что, ну, 20 лет вообще женщина одна, да, что как-то вроде бы вот. И как-то даже называлось, не помню как.
Ну, у нас...
Снохачество, что ли, как-то какое-то слово было такое вот. Ну, потому что сноха, она же сноха.
Ну, да.
Вот, по-моему, снохачество называлось. Или там такой человек, который такое дело называл снохачом. Но факт то, что такие вещи были, я не знаю, там они повально были, как они были распространены, но что такие вещи были, это факт, это просто исторический факт, да? Но, Сергей, это другая ситуация. Это другая ситуация, но я просто к тому говорю, что а как бы он, этот муж, отнесся бы, если бы, например, ну, если бы этот отец его не был бы алкашом,
Может быть,
был бы в хорошей форме, ну, предположим, да? И как бы его жене это было бы, ну, не так прям противно совсем уже, прям вот совсем, да? И вот просто представить себе, а если бы как бы вот такое вот свершилось, и, так сказать, вот у нее была бы возможность жить с мужем и значит, и вот с его отцом. Ему бы это тоже понравилось, он бы спокойно к этому отнесся или нет? Или он так спокойно относится только потому, что он видит реакцию своей жены?
Ну да.
Просто, знаешь, это тут поразительно как-то, да?
Вот Олеся снова пишет нам. Мой муж – тряпка и дерьмо. И я не знаю, как теперь справиться с этим открытием. Боюсь, что простить я его не смогу. И жить не знаю, как без него. А он тоже, недолго думая, обиделся на меня, как я понимаю, за то, что униженная женщина закатила скандал своему мужчине, который не может и не хочет отстоять ее честь. Вот как-то так. Пожалуйста, скажите мне что-нибудь. Я схожу с ума. Мы пока не разъехались. Живем, и днем я по привычке жду его с работы, а вечером хочу прибить к чертям собачьим. Вот так пишет Олеся.
Ну, надо поговорить сначала, прежде чем принимать какие-то решения. Постараться поговорить.
С кем?
С мужем.
Подожди, это ты говоришь сейчас про Олесю?
Про Олесю, да.
Ну, просто чтобы мы поняли, да?
С Татьяной там,
ну, я так думаю, что
все как уже бы, понятно.
Вот, по Тане, я бы только очень хотел, Сергей, чтобы как-то мы помолились.
Безусловно, и за Олесю, и за Татьяну, друзья, мы не раз это делали, и снова просим вас, все, кто нас слушает, все наши братья и сестры, друзья нашей передачи, молитесь, пожалуйста. Мы не раз испытывали Божью защиту, помощь, ответы, поэтому, пожалуйста, помолитесь за этих женщин и о тех, которых мы с вами сейчас вот знаем, за Олесю, за Татьяну и за тех, кого мы не знаем, тем более. И таковые есть, чтобы Бог защитил, помог решить проблемы, показал выход. А он обязательно есть, непременно есть. Просто надо не торопиться, не кидаться, так сказать, в омут головой, а осторожно, постепенно посмотреть по сторонам, что, как сделать можно. А сделать многое можно. Мы вот сейчас даже навскидку уже, так сказать, предложили что-то Татьяне. Вот. Ну и Олесе тоже. Нужно, мне кажется, Олеся, вам нужно сначала поговорить с мужем, очень серьезно обсудив эту ситуацию снова. Не орать, не закатывать скандал, не пытаться как-то, так сказать, на него наехать и так далее. Потому что в таком случае человек начинает защищаться, и он ничего не слушает, и он, так сказать, переходит в позиционную войну, и его задача парировать ваши как-то аргументы поуспешнее, посильнее, покруче, так сказать, вот, и победить, в общем. Не услышать вас, а вот заниматься такими вещами. Поэтому вам самой нужно осмыслить вот эту ситуацию, что это для вас, чтобы прочувствовать все это не просто вот внутри себя, а еще вот это суметь объяснить, растолковать, что произошло на самом деле, что происходит. Вы же не женщина с панели, которую, так сказать, одному, другому, третьему. И его это что, устраивает? Ну и вот что-то, то, что сказала Наталья Аркадьевна, может быть, в таком вот свете представить все происшедшее. Ну как? Это нормально для человека? Если вы будете там еще с кем-то и где-то. То есть это же вообще дикость какая-то. Человек должен как-то позицию свою прояснить. Если вы поймете, что ну это не страшное дело, ну, так сказать, что за проблемы там? Некоторые такие есть там. Ты с одним, с другим, с третьим. Ну, пожалуйста, твой выбор. У всех же разный взгляд на жизнь, да? Вот как он тут сказал, да? Где-то мы прочитали только что.
Точка зрения какая-то.
Да, вот такое-то. где-то я тут видел. Да, у каждого...
Там был про точку зрения.
Да, у каждого своя точка зрения. На что он мне заявил? Тогда мужу я закатил скандал от обиды. На что он мне заявил? У каждого своя точка зрения на эту тему. То есть ему даже не стыдно. Вот что это за точка зрения на эту тему? Что он подразумевает?
Какая может быть своя точка зрения? Это нормально?
Значит, вы вполне свободны быть с одним, с другим, с третьим. Если вам кто-то пристает, не отказывай. А если он вам приятен...
Или только с его отцом?
Или только с его отцом это разрешено делать? Понимаете, ну как-то надо выяснить. Вы же не шведскую семью строите? Построили. Надо задаться этим вопросом и прояснить, что это за точка зрения. И если эта точка зрения вас не устраивает, вы должны это озвучить и сказать, что вы не можете с этим согласиться. Но вам тоже надо, прежде чем все это сделать, не кидаться, вот как я сказал, в омут головой, не бежать сразу там, что-то говорить и прочее, а подумать самой, что вы будете делать, если... вы не сможете дальше вместе с ним жить. Если вы не в состоянии с ним просто жить. Если он не захочет ничего изменять. Если вот это предательство, оно фактически тоже предательство. Ну, не будет воспринято как-то им иначе, чем вот вы видите на это. То есть он не воспримет это никак. Что вы будете делать? Куда вы пойдете? Как вы будете дальше жить? Какие могут быть планы? А жизнь в любом случае будет продолжаться, и жить вы будете. И я думаю, что не нужно, так сказать, составлять себе каких-то страшных сценариев, что что-то ужасное произойдет. Да, будут трудности, да, будут сложности, да, многое придется поменять. Просто жизнь изменится. Вы должны сами подготовиться к этому. Подумать как следует, как изменится. Каким образом я буду менять это? Что я предприму? Какие шаги? На что я готова? Возможно, просто вы никогда больше не поедете туда, к вашему свекру там, свекрови. Просто никогда. Все. Ты можешь ехать когда угодно. А я ни за что. И здесь. Если они сюда приедут, ну, там, может, свекровь, ладно. А если он приедет, то я, допустим, дома... просто вот меня не будет, я уеду куда хочешь там. Но чтобы его ноги здесь не было. Можно и так ситуацию разрешить. Если уж он сам ничего не хочет делать. Но вы не хотите расставаться с ним. Ну, в общем, надо подумать об этом прежде вам самой. Вот нам пишет Марина. Олесе жить с мужем, а не с его отцом. Если в целом вас устраивает, конкретно из-за этого расставаться лично я бы не стала. Просто не заходите больше к родителям мужа, ни под каким предлогом. И все. И к себе впоследствии свекра не приглашать. Имеете теперь полное право. А что парень с кулаками сразу на отца не бросается, так это, по-моему, скорее в его пользу говорит. Не вспыльчивый, значит, рассудительный, тоже плюс. Ничего себе. Рассудительный. Как это он интересно рассудил.
Нет, подождите, а почему вообще сразу с кулаками на отца-то? Когда бы это он сразу с кулаками на отца мог броситься?
И потом она
ему предлагала. Там даже рядом не было вообще. И потом... Жена приехала, ему рассказала, а у него такая спокойная реакция.
точка зрения. Понимаете, иная.
Вопрос о чем идет? О том, что вот он сейчас в состоянии аффекта бросается на отца с кулаками, что ли? Ну ведь об этом же речи нет, и это просто нереально в этой ситуации.
Его реакция какая? Ничего не произошло? Ничего страшного не произошло?
У каждого своя точка зрения на это.
У каждого своя точка зрения, да. Нормально.
Ну просто, Марин, ну представьте себе, я не знаю, замужем вы, не замужем вы. Ну вот представьте себя в этой ситуации. Вот похожая какая-то ситуация. И вот вы своему мужу говорите, у вас там все кипит, да, от возмущения. Вообще вы растеряны, вы оскорблены. А он вам на это спокойно отвечает, что у каждого своя точка зрения, ничего особенного. И как потом вам?
Вот снова Марина пишет, а вообще, если папаша пьет и деградирует, его хоть убей, не поможет. Ну, это правильно, так сказать, если он сам не захочет измениться, ничего не поможет. Вот еще что подумала, пишет Марина. А чего Олеся этому алкашу-козлу по половым признакам не задвинула, чтобы охоту навсегда отбить? Тем более, что это не ваш папа, вас, небось, чувство сострадания не мучает. Ну, во-первых, ситуации-то разные бывают. Вот после можно говорить, а чего бы ты не это, а чего бы ты не то.
С одной стороны, да, не надо это сказать бить, потому что как там было? Марин же писал только что, да, буквально, да, что да, рассудительный, да. А с другой стороны, значит, Олеся должна там по половым признакам.
Да, ну, понимаете, ведь человек просто может опешить. Вот,
я думаю, так и произошло. Наглости. Она просто, видимо, вообще в шоке была.
Это же мгновение происходит. Это же... Кто там готов? Она же не спецназовец, что ли, который мгновенно реагирует тренированным образом. Понимаете, это странно звучит в этой ситуации. Так, слушательница нам прислала сообщение, так назвалась. Помогите разобраться, с нами живет мужа-брат в семье. Ага, с нами живет мужа, брат в семье. Муж говорит, что там, где он жил, брат, там нет работы. Говорит, что так все живут. Что мне делать с ним? Уже и спать не хочу. Сказать, извините, я на эмоциях. Во как. Так у нас.
Мне кажется, что мы уже отвечали на этот вопрос.
Может быть.
Ты не помнишь, был такой вопрос, говорят, что чуть ли не 8 лет вот он приехал и живет, значит, вот в их семье, и что там, значит, вот чуть ли не очередь в туалет, потому что там еще и двое детей в семье, и мама мужа, так сказать, вот этих вот молодых людей там живет. Припоминаешь?
Не, я не помню, ну, суть не в том.
Ну, может быть, тебя не было тогда. Но факт тот, что этот вопрос же задавался тогда, и как раз вот... Я точно помню, что я так говорила, что а в чем проблема? Если там, где живет этот брат, нет работы, вот он приехал сюда к вам, да? Он какой, ну, Сергей, ну, на первое время это понятно, человеку надо где-то остановиться, да? Но 8 лет человек живет с ними.
Здесь-то работа
и работает.
Есть.
Понимаешь? Он тут-то работает, ну, почему он не может снять себе жилье?
Пусть снимает жилье и живет спокойно.
Какие проблемы-то, непонятно совершенно. Дело в том, что вот тогда писала женщина, не знаю, кто сейчас, тогда писала женщина как раз, вот эта жена, и она говорила, что она когда разговаривала с мужем, и как бы говорила, что ну сколько же это будет продолжаться, а муж, значит, ей отвечает, что ну там же нет работы, поэтому как бы что делать-то?
Ну здесь-то есть.
Ну я, собственно, сказала, ну, здесь-то работа у него есть, ну, пусть он здесь снимет тогда и живет.
И работает.
Если
и
там жилье. У него есть жилье, он может тоже ее продать, купить себе здесь. Ну, в принципе, он там-то где-то жил же.
Ну, что-то можно сделать, комнату купить или еще что-то там. Ну, в общем, это не проблема.
Ну, в любом случае, ну, хотя бы снимать можно, понимаешь? Ну, 8 лет, Сергей, это же не 8 месяцев даже. Ну,
может быть, я не знаю, здесь ничего не написано про 8 лет. Может быть, это иная история.
Я
но
помню,
тем не менее. Тем не менее.
Это абсолютно прям вот и даже такое ощущение, что это сейчас, если я найду, прям слово в слово, на удивление. Просто
поэтому что тут сложного-то? Работа если есть... А если скажут, ой, здесь нет работы, неправда. Если он живет где-то, вы-то как-то живете, муж-то ваш работает, значит, можно найти работу. Хоть какую-то, но найти можно. Так что это однозначно. Решаемый вопрос. Было бы желание.
По всей видимости, желаний нет, потому что, ну, хорошо. Стирают и кормят, и поют, и чё напрягаться-то? Я думаю, что это вполне решаемый вопрос. Работа есть. Если нет здесь, пусть едет куда-то еще, ищет работу. Если у вас там тоже трудности с работой, где-то вы там живете, я не знаю, может быть, вы присылали сообщение там из какого-то другого города, и живете, там тоже нет работы. Но почему тогда он должен жить у вас? Он может жить и в том месте, где тоже нет работы, или пусть едет дальше. Если у вас нет работы, то что он делает у вас? От этого вам легче всем становится, что ли? Абсурдная ситуация, просто абсурдная. Надо с этим вопросом разбираться. Говорить обязательно с людьми, и, так сказать, с мужем говорить, и потом говорить с этим братом. Мы помогли, человек вот живет, мы не бросили его, вот мы помогли, пожалуйста, ну давай, милый, иди, живи дальше. Как-то так. Ну вот, собственно говоря, такие у нас беды. Снова хочу вернуться к этим ситуациям. Снова попросить всех помолиться за Татьяну. И за Олесю, конечно же. И вам, Олесь, действительно нужно решить вопрос этот. Что вы будете делать? И это вам только решать. Никто за вас его не будет двигать.
Олесе?
Олесе, да. Татьяна. Олесе, пока Олесе. Я говорю про Олесю пока. Вот. И, может быть, и действительно не нужно будет куда-то вам разъезжаться, разводиться, расходиться с мужем.
А, в смысле, что там муж не отреагировал?
Это, да, и все это может ограничиться, допустим, тем, что вы больше ни ногой и ни под каким соусом туда не едете, не общаетесь и так далее. Вот. И здесь их не будет. Потому что можно же так вопрос поставить. Если я тебе, так сказать, не
вот
так...
Вот Марина написала. Ты читаю, видишь, нет?
Да, сейчас вижу, прочитаю.
Напишу, что как бы он хоть бы просто позвонил ему. Ну, вот она продолжает думать об этой ситуации.
А вообще продолжаю думать, и вот что пришло. Да он хоть бы просто позвонил ему, наорал бы в трубку, ей в конце концов стало бы легче, не чувствовал бы себя настолько беззащитной. Так там же вообще никакой реакции не последовало. И потом, может, он и дегрот, но почему-то при муже он ее не лапает. У Мишка, видать, хватает. И что же теперь, если ее трахнет Нарик в подъезде не на глазах мужа, то муж имеет право прикрыть глаза? Ну, собственно, мы об этом и говорили, что как с этой ситуацией, значит, дальше продолжать терпеть вот это все. Ну, время наше подошло к концу, друзья дорогие, поэтому, пожалуйста, молитесь особенно за Татьяну, у нее самая страшная, самая тяжелая ситуация. Вот, ей вообще пойти некуда, чтобы Бог помог ей разобраться и решить, и, может быть, кто-то из вас, дорогие друзья, откликнется и что-то предложит, какой-то вариант. Мир не без добрых людей. Вот Елена написала нам, еще успею прочитать, можно еще обучиться девушкам приемам карате или самбо. Можно. Тоже можно. Тоже можно. Но это длительный процесс. И требует денег, и средств, и возможностей. А до этого что делать? Время наше закончилось. Дай Бог вам защиты и мира. Всего вам доброго. Пишите нам. До встречи.